эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. У российской ПВО проблемы. Вторая успешная атака беспилотника на военную базу «Энгельс» в Саратовской области. Итоги года от Ираклия Гарибашвили, неприятные заявления Киева и неясные европейские перспективы Грузии. На КПП ПСОУ опять проблемы. Абхазские грузоперевозчики под прессом российских таможенников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
На аэродром стратегической авиации «Энгельс» в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Российском министерстве обороны. Как утверждают ведомства, средства ПВО сбили над малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли, авиатехника не пострадала. Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары. При этом спикер командования воздушных сил Украины Юрий Гнат назвал удар, цитата, «последствиями российской агрессии». Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если и россияне думали, что их в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались, заявил Игнат. Американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников также пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесенных украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников. Это уже второй инцидент на авиабазе в Энгельсе за последние недели. Напомним, 5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. С подобных самолетов Россия ранее наносила ракетные удары по Украине. В США из-за снежной бури и холодов погибли не менее 46 человек, сообщает NBC News. Миллионы жителей, около 60% всех американцев, в воскресенье получили предупреждение о рисках в связи с непогодой. Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озер вблизи Канады до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешествующих в Рождество. Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий. По прогнозам, заморозки будут продолжаться всю эту неделю. По словам сотрудника Национальной метеорологической службы США Рича Отта, утром в день Рождества температуры в центральных и восточных частях страны были значительно ниже среднего уровня, сообщает «Голос Америки». Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства Yonhap, дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула. Известно, что на территории Южной Кореи оказалось 5 беспилотников. Могли ли они предоставлять военную опасность, не уточняется. Однако южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота успели катапультироваться. Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной. Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщает Министерство обороны острова. К границам Тайваня приблизились 71 самолет и 7 кораблей. Это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдения, сообщает Рейтер. Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, также привели в состояние боевой готовности ракетные войска. В воскресенье 25 декабря китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню. Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают. США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.
Эхо Кавказа. Новости.
Число прошений об убежище в Евросоюзе в текущем году существенно превысило прошлогодние показатели. Так, с января по октябрь в ЕС были зарегистрированы 790 тысяч таких ходатайств, что на 54% больше, чем за этот же период 2021 года, сообщила исполнительный директор агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори в интервью изданию медиагруппы «Фанке». Для сравнения, с 2015 и 2016 годам, когда ЕС столкнулся с миграционным кризисом, число официальных прошений об убежище составило около 1,3 миллиона за каждый год. Между тем, за первые 10 месяцев 2022 года, по данным Грегори, статус временной защиты в Евросоюзе получили также 4,7 миллиона спасающихся от войны украинцев. Ради упрощения бюрократических процедур в ЕС было решено, что этой категории лиц подавать официальные прошения об убежище при въезде в Евросоюз не нужно. В Германии подают гораздо больше прошений об убежище, чем в любой другой стране ЕС. На втором месте Франция, на последнем Венгрия. Наибольшее число ходатайств в 2022 году подали граждане Сирии и Афганистана. Кроме того, власти ЕС отмечают рекордный рост числа прошений об убежище от граждан Турции. Киев требует исключить Россию из Совбеза ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия получила статус постоянного члена Совета Безопасности ООН нелегитимно. Во время выступления в ООН Кулеба сказал, что в 1991 году после распада Советского Союза, цитата, российская делегация по сути просто оккупировала кресло СССР в Совбезе ООН. А международное общество, сообщество, по его словам, закрывало на это глаза. Министр подчеркнул, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООС, Россия должна пройти тот же международно-правовой путь приобретения членства в организации, какой предусмотрен для всех стран, претендующих на членство. Международные эксперты в прошлом заявляли, что юридического способа лишить какую-либо страну статуса постоянного члена Совбеза ООН не существует.
Новости представила Анна Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вторая по счету атака беспилотника на военную базу «Энгельс» в Саратовской области России может говорить о серьезных проблемах с российской системой ПВО. На этом фоне одного из самых воинственных ястребов российского политического истеблишмента Дмитрия Медведева назначают смотрящим за производством вооружений для российской армии. Сам Медведев продолжает настаивать на войне до победного конца. Владимир Унанян с подробностями.
Новые взрывы на военном аэродроме «Энгельс» – последствия агрессии Москвы против Украины. Так, в Киеве отреагировали на сообщение российского Минобороны об атаке украинского беспилотника на базу стратегической авиации в глубине территории России. Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат дал понять, что о реальных последствиях взрывов можно будет говорить только после того, как появятся спутниковые снимки аэродрома. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в глубоком тылу войны не коснется, то они ошибались. Первые сообщения о взрыве или даже нескольких взрывах вблизи военного аэродрома в Саратовской области, где базируются бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, входящие в ядерную триаду, о которой в последнее время любит упоминать президент Путин, появились в ночь на понедельник. Уже утром Министерство обороны России подтвердило сообщение о взрывах, правда уточнило, что беспилотник, который в ведомстве сразу назвали украинским, был сбит на подлете к базе. При этом погибли трое военнослужащих. 26 декабря около часа 35 московского времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника. Говорится в сообщении Минобороны России. Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за последний месяц. 5 декабря российские военные также заявляли о перехвате украинских беспилотников, направленных на два российских аэродрома стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях. В прошлый раз жертвами падения обломков также стали трое военнослужащих. Украинские власти не взяли на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Новый удар по авиабазе Энгельс, по мнению аналитиков, имеет большое политическое значение для Украины. стороны. Даже если, как утверждает российская Минобороны, беспилотник действительно был сбит на подлете к базе, он каким-то образом смог до нее долететь, пройдя над линией фронта, через тыл российской группировки, подлетел к большому аэродрому, который должны охранять вне зависимости от того, идет война или нет. И хоть в Москве утверждают, что самолеты стратегической авиации не пострадали, но репутация как российской армии, так и ПВО, в частности, чей профессиональный праздник в России отмечают как раз 26 декабря, пострадала точно. Поздравляя граждан по случаю католического Рождества, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что России предстоят новые поражения.
Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог.
Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям, но мы должны быть готовыми к любым сценариям.
До новых их поразок, але мы маємо бути готовими до будь-яких сценариев.
При этом на самом фронте, несмотря на заверения российского политического и военного руководства, Москве похвастаться особо нечем. По информации британской разведки, российские войска сосредоточены преимущественно на возведении оборонительных укреплений. Речь в первую очередь идет о противотанковых и противопехотных минных полях, и эта тактика явно не соответствует декларируемым властями России основным задачам российских войск, подчеркивает в разведке Его Величество. Не видят предпосылок для серьезного изменения ситуации в Киеве. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российские военные не смогут сейчас нарастить наступление на украинские позиции. Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике. Единственное место, где она еще пытается наступать, это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа они постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду. Зато не устают комментировать все, что касается Украины, бывший российский президент, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. С началом войны, превратившийся в одного из самых воинственных российских ястребов, он написал в правительственной российской газете обширную статью, посвященную как ситуации в Украине, так и в мире в целом. При этом Медведев особо настаивает на том, чтобы никаких мирных переговоров с Киевом не вести, а все цели так называемой специальной военной операции выполнить. Уже 10 месяцев продолжается специальная военная операция, цели которой были изначально обозначены президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантия от агрессии в будущем. Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году. К слову, отныне Медведев указом Путина будет заниматься российским ВПК. Он в составе специальной комиссии будет координировать производство вооружений для российской армии на правах заместителя главы этого органа. Впрочем, несмотря на воинственные заверения Медведева, на Западе все же видят возможность для того, чтобы завершить конфликт за столом переговоров. Но пока это не стало реальностью, союзники Киева не оставят Украину один на один с Россией. Об этом, в частности, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Мир пока недостижим, это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и который не подвергает народ Украины деспотизму и насилию оккупационных сил. Пока не будет мира, гуманитарный императив поддерживать тех, кто подвергается нападениям и угнетению. Украина с большим мужеством держит свои позиции. Европа едина. Мы не паниковали и не дали себя разделить.
Wir sind nicht in Panik verfallen. Wir haben uns nicht auseinandertreiben lassen.
Пока же на поле боя наступил относительный паритет, Украина намерена развивать наступление на дипломатическом направлении. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Киев инициирует процесс исключения России из состава постоянных членов Совбеза ООН. Кулеба настаивает, что Москва получила этот статус незаконно, по сути оккупировав кресло, принадлежавшее до этого Советскому Союзу. А международное сообщество, по его словам, закрывало на это глаза. Впрочем, эксперты отмечают, что юридического способа лишить какую-либо страну статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН попросту не существует. А что касается исключения какого-либо государства из Всемирной организации в целом, то для этого требуется согласие не только Генеральной Ассамблеи, но и Совбеза, в котором у России есть право вето. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо
Кавказа». Продолжаем тему. Впечатляющее появление президента Зеленского в самом центре ада, в Бахмуте, и при этом параллельное участие Путина в каком-то там заседании штаба наглядно показали разницу между двумя системами, пишет наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия в своей очередной правдорубке, сравнивая украинского и российского президентов.
Впечатляющее появление президента Зеленского в самом центре ада, в Бахмуте, и при этом параллельное участие Путина в каком-то там заседании штаба наглядно показали разницу как между двумя системами, так и персоналиями. В Украине, как в демократической стране, президент один из граждан. Не прячется, не зарывается с головой в бункер, не превращается в собственную тень, которую население видит исключительно по телевизору. В России величественная пирамида власти, на вершине божество, которое негоже беспокоить по мелочам. Он есть совершенство, он над схваткой, с него как с гуся вода. Еще более кричащая разница в персональном смысле. Зеленский уже давно миновал стадию, когда ему приходилось что-то объяснять. За 10 месяцев он объяснил все, что нужно было. Посрамлены все придурки, которые показывали на него пальцем и ржали в полный голос. «Ха-ха, смотрите, дебильные хохлы себе президентом шута выбрали». Это вообще отголосок советского подхода. Политик должен быть серьезным. Чтоб говорил шаблонами, вроде углубить, усовершенствовать, сконцентрировать внимание. Совсем хорошо, если при этом ударение делать в неправильных местах, вроде обострить или углубить. У него на лице должны быть написаны все годы и десятилетия подхалимажа перед начальством, все взятки, данные за каждую карьерную ступеньку. В общем, весь тяжкий путь к вершине Олимпа. В это время совок доволен. Вот, серьезный мужик. Хотя на самом деле политика – это состояние души. И если в человеке есть навыки политика, то совершенно не важно, кем он был в прошлой жизни – банкиром, адвокатом или шоуменом. С Зеленским все понятно, а вот Владимир Владимирович – это особая тема. Все свое президентство он выстраивает имидж не только как сильного руководителя, но и просто как сильного мужика, героя. Он на самолете летает, и с байкерами гоняет, и плавает, и мышцы демонстрируют, все эти бицепсы, трицепсы. Походка в развалочку, идут пацаны по питерским улицам. Это такая смесь Геракла и Штирлица. Так вот, я вам скажу, все это полнейший фейк и пропаганда. В прошлой жизни Путин не было места никакому, даже относительному героизму. Это скучная бытовуха бумажного червя, который перетаскивал бумаги из одного ящика в другой. Когда говорят, что он был КГБшником, все представляют себе героического агента под прикрытием, который каждый день рискует жизнью. Эдакий Рихард Зорге. На самом же деле он был официальным сотрудником КГБ в ГДР. Это, по сути, бюрократическая должность. Это куратор, который в лучшем случае дает указания настоящим разведчикам, собирает различные бумажки, пишет доклады и отчеты. Скука зеленая. Максимум риска – ходить по пятницам в пивбары и писать доносы на тех, кто в подвыпившем состоянии слишком громко ругал власть. Вот вам и весь Геракл. Никакими жестами мужества и отваги не отмечена и его деятельность в качестве президента. Он возвысился во власть на фоне войны в Чечне, но при этом в самой Чечне его практически не было. Пару раз он слетал на вертолете на тщательно охраняемую российскую военную базу в Ханкале. Произнес там пару мужественных тостов, опрокинул рюмашку водяры и был таков. Всегда, когда какой-нибудь кризис, Вовочка пропадает бесследно. Его не видно, не слышно. Понятно, наверное, не царское это дело неприятности разгребать и краснеть перед смердами. Огромный провал его политики – трагедия в Беслане. Уж казалось бы, любой ответственный лидер должен демонстрировать, что он не забывает про смерть более чем 300 детей. Но вот как вы думаете, сколько раз Путин бывал в Беслане? Один раз. Приехал, посетил под покровом ночи больницу и удрал обратно. Ну да, зачем вспоминать неприятности? Негоже фараону беспокоиться о мелочах. В конце концов, время идет, бабы уже новых нарожали. Проехали, короче. Зато из года в год, как заведенный Владимир Владимирович, до недавнего времени ездил в августе в Цхинвали и Абхазию. Это же другое дело. Это же праздник великой победы русского оружия. А праздник его Вовочка любит. Вот смотришь на него, так и тянет спросить: «Чувачок, ты бы в Беслан съездил хоть раз?» Но нет, спросить некому. Вокруг президента только проверенные люди. Впрочем, есть у Путина один талант. Он величайший шулер мировой политики. Все десятилетия своего президентства он повышает ставки, пугает западных политиков и получает все, что хочет. А еще он мастер того, что в криминальном мире называют «брать на понт». Помните советское «купи кирпич»? Так вот, Путин – великий мастер по продаже кирпичей. Но 24 февраля что-то пошло не так. Система сломалась, везение под вопросом, шулерские замашки не работают. Украина при помощи цивилизованного мира готовится накормить Вовочку его собственным питерским кирпичом.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Тенгиза Аблотия. А мы продолжаем программу. Глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили подвел дипломатические итоги уходящего года. На конференции грузинских послов в Тбилиси он назвал неприятными заявления Киева в адрес грузинских властей. Гарибашвили также счел несправедливым то, что Киеву и Кишиневу предоставили статус кандидата на членство в ЕС, а Тбилиси лишь европейскую перспективу. Премьер-министра выслушала Мзия Парисишвили.
Главное событие – это, конечно же, война Украины. Война в Украине. Уточнив, начал с мирового события свое обращение к грузинским дипломатам премьер-министр Иракли Гарибашвили, подытоживая уходящий год и определяя задачи на будущее. Гарибашвили лишь однажды упомянул Россию в связи с неоправданной военной агрессией, которая вверх тормашками поставила весь мировой порядок. При этом глава правительства несколько раз напомнил о солидарности, посильной помощи и поддержке Украине. Но из последующих слов Гарибашвили стало ясно, для него, для его правительства это все-таки чужая, украинская война. При этом Гарибашвили попытался быть снисходителен, сдержанно отозвавшись к неприятных, как он сказал, заявлениям представителей украинской власти. Они с самого начала войны говорили, что ждут от Тбилиси оружия, введения двусторонних санкций и вообще большей поддержки.
Мы, естественно, уважаем суверенитет всех стран. Мы уважаем все страны, но больше всего мы любим свою страну. Соответственно, главная обязанность всех нас – защищать, в первую очередь, интересы нашей страны.
Не забыл Гарибашвили повторить свою излюбленную фразу о том, как благодаря разумной политике его правительства в Грузии удалось сохранить мир, стабильность и двухзначный экономический рост. Но несмотря на такой прорыв и такой мир, премьер-министр снова изложил свой тезис, объясняющий тот факт, что Киеву и Кишиневу предоставили статус кандидата на вхождение в Евросоюз, а Тбилиси только 12 рекомендаций.
Мы намного, в 2-3 раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны.
Повторил он теорию грузинской мечты об открытии второго фронта. Гарибашвили тем самым сделал тщетными все опровержения и заверения западных партнеров о том, что ни Запад, ни Украина не желают втянуть Грузию в войну. Но не только это разочаровало оппонентов власти и в обращении премьер-министра грузинскому дипкорпусу. Он свойственной ему гордостью сообщил, что команда грузинской мечты преуспела и в выполнении этих 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации.
Сказал Гарибашвили, напомнив, что в этом процессе не стала участвовать большая часть оппозиции. На этот раз премьер-министр не назвал оппозицию радикальной, но из последующих поручений послам следует, что премьер-министр Иракли Гарибашвили своего мнения не меняет.
Эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это организованная атака на интересы нашей страны. Этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные меры противодействия.
Критики обратили внимание, что ни премьер-министр Иракли Гарибашвили, ни министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, ни спикер парламента Шалва Папуашвили, говоря об историческом значении 12 европейских рекомендаций, о том, что страна обязательно станет частью Евросоюза, не вспомнили, что если бы не российская интервенция в Украине, не решение президента Владимира Зеленского в связи с ней обратиться к Евросоюзу о предоставлении статуса, такой возможности Грузии бы не появилось. Представители грузинской мечты не вспоминают и о том, что партия власти не спешила с подачей заявки на вступление в Евросоюз, каких усилий общественного протеста стоил Грузии единственный официальный визит за все это время в Украину, который совершил спикер парламента Шалва Папуашвили. И неизвестно, отправило бы правительство в декабре генераторы в обесточенные города Украины, если бы не заявление украинского дипломата в Тбилиси Андрея Косянова и не кампания гражданских активистов по сбору денег «Поделись светом». Что же касается выполнения 12 рекомендаций, в парламентской оппозиции недоумевают. Избрание народного защитника, главы и членов ЦИК, судей Высшего совета юстиции – все эти вопросы, которые входили в европейский список, провалены. Как провалены фундаментальные реформы судебной и избирательной систем антикоррупционной службы, говорит лидер Гирчи, депутат Яго Хвичья.
Мы даже и разговор не начинали всерьез о выполнении этих пунктов. Все эти рабочие группы грузинской мечты и другая деятельность, они были формальны. Думаю, поэтому оценку в Брюсселе перенесли с декабря на весну будущего года. Нам дали дополнительный срок, чтобы мы стали серьезнее. А серьезнее мы станем, когда будет разрешен первый пункт о деполяризации, признаков которой пока нет. А без этого я никаких перспектив не вижу.
Всех сомневающихся в том, что Грузия при грузинской мечте получит статус кандидата в правящей партии, назвали врагами евроинтеграции страны. В том, что не избран народный защитник и не выполнены некоторые пункты, спикер парламента Шалва Папуашвили винит оппозицию. К своей партии у спикера претензий нет.
82 закона и поправок мы приняли, чтобы выполнить рекомендации. По пакету поправок о реформе судебной системы и законопроекту о деолигархизации мы ждем оценки Венецианской комиссии. Как только мы получим ответ, парламент возобновит работу над этими вопросами.
Это, как предположил спикер Папуашвили, произойдет уже на весенней сессии парламента. Анализируя отличные отметки, которые выставил себе глава правительства за проделанную работу, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе, сомневается в том, что указанная цель будет достигнута.
Он заявил, что Грузия впереди планеты всей, буквально несколько раз опережает, как оказалось, Украину и Молдову. Демократического развития. Жаль, что с этой оценкой не соглашается ни одна из партнеров Грузии, ни один из европейских институтов. И что такое отношение означает, что надеяться на то, что те 12 пунктов, которые были поставлены Грузии как задача для получения статуса кандидата члена Европейского Союза, что эти пункты выполнены не будут, поскольку, как заявил господин Гарибашвили, они выполнены и перевыполнены.
Георгий Бадридзе критикует главу правительства из-за культивирования антизападного мнения и слова об оркестрованных дезинформационных атак на страну.
Оказывается, дело не в том, что его правительство не выполняет главные критерии, а в том, что нас тщетно пытаются вовлечь в войну. Это самая наглая и очень-очень подлая ложь, потому что ни Евросоюз, ни даже Украина не заинтересованы в том, чтобы война распространилась на Грузию. Это в практическом плане означало бы то, что вместо того, чтобы получить помощь Украина, Грузии бы понадобилась помощь Запада, это значит меньше помощи для Украины.
По мнению Георгия Бадридзе, власти отказываются от взятых обязательств ради сохранения олигархического режима Бидзины Иванишвили. Эти пункты противоречат его интересам.
При этом курсе этого правительства у Грузии никаких перспектив на получение статуса кандидата члена Евросоюза нет. Потому что этот курс идет на перерез как раз в обратную сторону от Евросоюза, от демократии. Олигархия и демократия – несовместимые понятия.
констатирует Георгий Бадридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны, благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине. Грибашвили повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно, цитата, «по политическим мотивам». При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации, желают успехов, мира и процветания дружественным государствам Украине и Молдове, которые получили этот статус. Он отметил, что с первых дней войны задачи правительства была минимизация рисков для страны. Главным проектом года в ближайшие годы грузинский премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря. Грибашвили заявил, что это была идея грузинской стороны, и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе. Грузинский премьер также отметил, что против страны идет организованная атака, и поручил главам дипломатических миссий за рубежом активно бороться с дезинформационной кампанией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили при этом не присутствовал на конференции послов. Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента. Член Единого национального движения Анна Тетлидзе прекратила голодовку. Врачи оценивали состояние ее здоровья, которая 12-й день голодала в парламенте Грузии, как крайне тяжелая. Тетлидзе требовала привести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Ранее другие депутаты от ЕНД, объявившие голодовку в парламенте страны, также были вынуждены прекратить ее по состоянию здоровья. Россия не исключает отмену визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД страны Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народа в России и Грузии, которых, цитата, объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб, конец цитаты. В нашей стране проживает, успешно реализует себя сотни тысяч этнических грузин. В последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России, добавил он. Замглавы МИД России отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей. Ранее директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар не исключил возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав прагматичную линию властей страны. В Тбилиси, между тем, заявили, что не планируют в ближайшее время возобновить авиасообщение с Россией. В грузинском высокогорном районе Рача сегодня произошло 2 землетрясения. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии. Эпицентр первого землетрясения магнитудой в 3,6 балла был в 1 километре от города Они. Второе землетрясение в 5 километрах от Они.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. До Нового года 2 недели груженные мандаринами многотонные фуры остановились на российско-абхазской де-факто границе. Их не то чтобы совсем перестали пропускать, но, как говорит наш сухумский блогер Изида Чаня, лучше бы не пускали вообще.
А какой был успешный год? Спикер Российской Госдумы впервые посетил Абхазию. Президент Белоруссии хоть и не признал, но пообещал сотрудничество. А наши чиновники так-то просто жили в Москве весь год. И даже премьер-министр Александр Анквап впервые за многие годы нанес официальный визит в российскую столицу. Договаривались, обменивались поздравлениями, отчитывались, заверяли и обещали миллионы, миллиарды, газопроводы, аэропорты и благоприятный режим на российском абхазской границы для товаров и грузов из Абхазии. Неудивительно, что на таком фоне ожидание мандаринового сезона началось задолго до наступления декабря. Фото оранжевых фруктов с запахом Нового года щедро публиковались СМИ, страницы которых желтели вместе с собранными тоннами, о которых рапортовали штурмовали районы. Гуманитарные эшелоны шли по городам и весям России. Министр сельского хозяйства Беслан Джопо гордо сообщал еще в октябре, что экспорт цитрусовых из Абхазии в этом году может достигнуть 50 тысяч тонн. Никакого намека на то, что с мандаринами на границе могут возникнуть проблемы. Наверное, вся эта предпраздничная мандариновая канитель должна была вселить какую-то надежду в народ на дополнительные заработки к Новому году. Но как бы там ни было, в этой российско-абхазской постановке все опять случилось по Станиславскому. Кульминационный момент – до Нового года 2 недели, и груженные мандаринами многотонные фуры остановились на российско-абхазской границе. Их не то что совсем перестали пропускать, но лучше бы не пропускали вообще. Водители фур рассказывают, что российские таможенники заставляют их выгружать и загружать ящики с мандаринами, не давая возможности даже нанять грузчиков. А затем начинается долгая, никому непонятная канитель с документами. Никто не объясняет причины простоя. Суть фур скопились на границе, и только соцсети постят видео о том, как людей унижают на государственной границе. Такие видео мы видим каждый год по нескольку раз. Началась эта история на границе очень давно с политических лозунгов губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, объявившего Абхазии блокаду в 2004 году в знак несогласия с итогами президентских выборов. Сейчас Ткачев всем доволен, скупает за бесценок лучшие абхазские земли, и столь глупых заявлений никто из российских официальных лиц больше не делает. Но каждый год на границе Абхазии и России происходят странные вещи, весьма напоминающие политическое и экономическое давление. То гнили помидоры, потому что их вдруг заподозрили в турецком происхождении, и правительство Абхазии возило представителей Ростехнадзора по теплицам, чтобы доказать происхождение абхазских томатов. Потом выбраковывались фуры с абхазской клубникой, потому что санитарные службы России решили обнаружить в ней западный цветочный трипс. А еще был мраморный клоп, огневка, плодожорка и еще бог знает какие насекомые, которые давно и успешно живут в России. Именно оттуда попали в Абхазию. Причем версии могут меняться от мраморного клопа до смены программного обеспечения на границе, которое никак не могут освоить сотрудники российской таможни. И вроде между Абхазией и Россией существует масса договоров, подписанных в различных областях и регулирующих в том числе и поставки товаров через границу. Согласно таможенному договору, все товары, которые вывозятся из Абхазии в Россию, должны проходить все необходимые процедуры на территории Абхазии, после чего машины опечатываются российскими и абхазскими службами и беспрепятственно проходят государственную границу, следуя до места назначения. Почему не соблюдаются условия этого договора, которые не только облегчают работу поставщикам и разгружают границу, но и минимизируют коррупционную составляющую, необходимо адресовать нашему руководству, президенту, премьер-министру, министру экономики, иностранных дел и так далее. То есть всем тем, кто совершает бесконечные перелеты по маршруту Сухум-Москва и договаривается об экономическом сотрудничестве со стратегическим партнером. Поэтому исследуем то, как абхазские власти прореагировали на очередное ЧП на границе. Какие действия предприняли для изменения ситуации для защиты своих граждан? Так как нынешние наши чиновники доносят информацию только посредством монолога, то остается делать выводы на основании их сайтов. На сайте президента вторую неделю пребывающего в Москве, помимо многочисленных поздравлений, содержится информация о его встрече с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения, где он дал исчерпывающую информацию о проводимом государством экономическом курсе. Хорошо, что хоть где-то Аслан Бжани дает исчерпывающую информацию жителям Абхазии и водителям, которые никак не перевезут мандарины в дружественную страну, ничего не известно об экономическом курсе президента страны. На сайте министра иностранных дел Инал Ардзинба поздравляет Приднестровскую Молдавскую Республику с Днем Конституции. И здесь ничего не говорится о ситуации на российско-абхазской границе. На сайте правительства под рубрикой «Важное» Александр Анквар Москва поздравляет главу столичной администрации с днем рождения. Самое важное событие в стране сегодня – это день рождения премьера. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил его от имени правительства России и от себя лично, отметив значимый вклад Анквапа в укрепление российско-абхазских отношений в торгово-экономическом сотрудничестве, которое, на его взгляд, отвечает интересам России и Абхазии. Похоже, что нарушение прав граждан Абхазии, давление, которое на них оказывают на границе, их каждодневные проблемы никак не влияют на взаимоотношения чиновников Абхазии и России. У них это именуется сотрудничеством. А теперь попытаемся все увязать вместе. Бюджет, границу, план руководства нашей страны. Если посмотреть на проект бюджета 2023, который будет принят на этой неделе, то несложно увидеть, что основную часть доходов страны составляет импорт товаров. То есть Абхазия стала для России рынком сбыта. При этом правительство делает акцент не на поддержку собственного сельского хозяйства, малое и среднее предпринимательство, восстановление энергетики, реформы и борьбу с коррупцией, а на собственное содержание, на которое направлено больше средств, чем зарабатывает вся страна. Вывод очевиден. Развитие не запланировано. Именно таким видят будущее Абхазии нынешние ее руководители. Так что для тех, кто трудится на ниве низведения независимости Абхазии, год был действительно успешным. А всем остальным пора вырубать мандарины и продавать землю. Специально для Эхо Кавказа Зита Чайни из Сухума.
Несмотря на рост цен на недвижимость в Грузии, спрос на него растет. В среднем новые квартиры, в зависимости от региона, подорожали на 16-20%. Схожая ситуация и на рынке аренды. Аналитики полагают, что это связано прежде всего с экономической ситуацией в стране и лишь во вторую очередь с украинской войной и иммиграцией из России. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Динамика стабильного роста цен жилой недвижимости и аренды сохранялась на протяжении всего года, говорится в последнем исследовании TBC Capital. Основными стимулами для этой тенденции стали миграция и стабильность обменного курса национальной валюты. Согласно исследованию, лидерами по продажам являются Тбилиси и Батуми. Средняя цена квадратного метра колеблется от 750 до 1800 долларов США. Стоимость аренды в Тбилиси в ноябре выросла почти на 80% по сравнению с тем, что было годом ранее. Согласно статистике консалтинговой компании Colliers Georgia, в целом рынок квартир в грузинской столице за год вырос на 28% до 214 миллионов долларов. При этом число сделок с квартирами в новостройках выросло на 29%, а на вторичном рынке на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ноябре текущего года количество сделок с жилыми квартирами в Батуми увеличилось на 67% по сравнению с ноябрем прошлого года, а объем рынка увеличился до 74 миллионов долларов США. Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте в среднем на 16%. Что касается вторичного жилья, в центре города за год квартиры подорожали на 9%, а в пригороде – до 10%. По словам девелоперов, рост цен в крупных городах в основном поддерживают ажиотаж на рынке, а затем инфляция. Согласно отчету TBC Capital, 75% мигрантов из России поселились в Тбилиси, а по данным Грустата, стоимость строительства в третьем квартале по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года увеличилась почти на 12%. По словам гендиректора строительной компании Мегуброба Давида Туквадзе, сравнительно скромным по сравнению с продовольствием и топливом, рост цен на строительные материалы обусловлен фактором местного производства. Цемент, арматура и некоторые отделочные материалы производятся непосредственно в Грузии.
По сравнению с прошлым годом, спрос на недвижимость значительно вырос. Больше всего покупают квартиры этнические грузины, граждане других государств, которые рассматривают покупку недвижимости как выгодную инвестицию. В условиях возросшей конкуренции на недвижимость девелоперы держат низкую маржу, стремясь компенсировать рост цен большим количеством сделок. Необходимо отметить, что за последние месяцы стоимость стройматериалов стабилизировалась, чему в первую очередь способствовала стабильность курса лари.
В какой мере впечатляющая миграция из России оказала влияние на рынок недвижимости? По мнению учредителя девелоперской компании «Арки» Илья Цулая, лишь косвенным образом.
На примере «Арки» скажу, что после начала вторжения России в Украину у нас было продано примерно 800 квартир, из которых на россиян и белорусов пришлось около 1%, максимум 7-8 квартир. В основном покупают грузины, в том числе из-за рубежа, а также граждане стран Персидского залива. Однако мигранты, въезжающие в Грузию, арендуют недвижимость у людей, которые уже ею владеют, что, конечно, сказывается на увеличении спроса. Соответственно, это также способствовало увеличению стоимости аренды. Наши граждане тоже решили приобрести дополнительную недвижимость, так как увидели, что сдача в аренду выгодна. Однако в большей мере рост цен на недвижимость был вызван подорожанием строительных материалов, что вынудило многих застройщиков повысить отпускную цену. Несмотря на ажиотаж, строительство недвижимости в стране выросло не более чем на 12%.
Заявил бизнесмен изданию BMG. В целом, по утверждению экспертов, цены на рынке аренды жилой недвижимости в среднесрочной перспективе скорректируются, так как на данном этапе влияющие на рост факторы практически исчерпаны. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В последние годы в Абхазии наблюдается значительный рост цен на жилую недвижимость. Эксперты указывают разные причины удорожания жилья в самопровозглашенной республике. С ними побеседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Почти три десятка лет, прошедшие после грузино-абхазской войны, цены на жилую недвижимость в Абхазии в силу разных причин были крайне низкими, в разы меньше, чем, скажем, в соседнем российском Сочи. Ни от одного из россиян, которые сталкивались с этим фактом, доводилось слышать мечтательные фразы о желании прикупить здесь домик у моря, но законодательство республики запрещает продажу жилья иностранцам, что, тем не менее, не мешало некоторым затевать разные варианты в обход закона. Порой, когда они заключали сделки с мошенниками, это оканчивалось для них плачевно. Цены на жилье в Абхазии и сейчас значительно уступают даже тем же российским, даже в каком-нибудь Захудыринске, не говоря уже о мегаполисе. Но в последний год-два наблюдатели обратили внимание на серьезный рост этих цен. Он бросается в глаза и в фейсбучной ленте, где то и дело попадаются объявления о продажах квартир и домов, а также комментарии к этим объявлениям. Бывало, комментаторы начинали удивляться и возмущаться, когда продавцы начинали заламывать, в кавычках, скажем, за однушку в центре Сухума 2 миллиона рублей, а за трехкомнатную квартиру и все 5 миллионов. Но постепенно привыкли. Между тем, помню, как осенью 2021 года, то есть чуть больше 2 лет назад, одна сухумчанка приобрела просторную 40 квадратных метров полуторку в районе республиканской больницы за 750 тысяч рублей. Иными словами, квадратный метр этого жилья обошелся ей меньше 19 тысяч рублей. Конечно, ей подвернулся весьма выгодный вариант, но в среднем, говорят, в Сухуме квадратный метр вторички стоил около 50 тысяч. А сегодня я посмотрел цифры жилья по Абхазии на московском сайте Росреал. С января текущего года цена квадрата в кавычках в квартирах республики выросла со 145 до 151 тысячи рублей. Цены на дом, они здесь, как правило, двухэтажные, составляли в течение этого года около 20 миллионов рублей. Эта динамика говорит о возросшей покупательской способности части населения, а также об оживлении в работе занятых в этой сфере. Ведь ранее сотрудники агентств по недвижимости, риэлторы, нередко жаловались на застой. Спрос там явно уступал предложению. Недавно в передаче на абхазском телевидении директор частного агентства «Абхаз недвижимость» Фиола Бжаня объяснила этот рост цен тем, что в последнее время многие жители Абхазии стали лучше зарабатывать в туристической отрасли, и у них появились денежные накопления, которые они посчитали разумным вложить в недвижимость. Особенно успешным был 2021 год, когда по неоднократно озвученным в СМИ цифрам в Абхазию заехало около 1,5 миллиона зарубежных туристов. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с директором Института экономики и права Академии наук Абхазии академиком Ана Зауром Шалаша. И вот как он прокомментировал динамику роста цен на жилую недвижимость в республике.
На самом деле у нас люди начали зарабатывать разными путями, кто как может, но и государство, я скажу при этом, не мешает нашим гражданам зарабатывать деньги. Такая политика была официально объявлена в 90-х годах, послевоенный период, первым президентом Абхазии, что я считаю абсолютно правомерным, потому что люди должны были первичный капитал заработать. А сегодня на самом деле у людей появилась какая-то возможность более свободно продавать свою продукцию, где-то работать, зарабатывать и покупают. А когда цены повышаются, вообще-то считается во всем мире, это хороший признак. Значит, условия жизни и деятельности в этом регионе, а в данном случае в Абхазии, она более благоприятная для человека.
Таким образом, Заур Шалаша считает, что успешные турсезоны – это только одна из составляющих роста накоплений у части жителей Абхазии. Но он оценивает рост цен на жилую недвижимость в республике однозначно положительно. А вот у сотрудника названного института Ахры Аристава иной взгляд на ситуацию. Вот что он нам сказал.
Что здесь речь идет о том, что кто-то, видать, рассчитывает, что будет иностранцам продаваться жилая недвижимость. И, скорее всего, пошел спрос по-другому внутри страны. Это было так при Сергее Васильевиче, я помню тоже, когда начали обсуждать. Цены резко выросли. Но они могут вляпаться, как при Сергее Васильевиче. Помните, потом же там вопрос не решался. И люди многие попали в нехорошую ситуацию. Я думаю, сейчас то же самое, скорее всего.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Энергоснабжающая компания «Цхинвали» объявила о замене приборов учета на счетчики нового поколения с встроенным радиоинтерфейсом, которые будут сами передавать на центральный пост информацию о потребляемой электроэнергии. По словам директора СП «Электроснабжения» Анатолия Габараева, оснащение города начнется в ближайшие дни. Многие горожане сомневаются в целесообразности такого затратного мероприятия. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
В ближайшие дни энергетики оснастят все частные домовладения и квартиры в жилых корпусах Цхинвальского микрорайона Шанхай современными приборами учета потребления электрической энергии. По словам директора предприятия электроснабжения Анатолия Габараева, новшество значительно сократит возможности хищения электроэнергии и облегчит работу контролеров. Цитирую. «Данные о расходовании каждым абонентом электричества будут автоматически пересылаться на сервисы электроснабжения, и мы сможем намного эффективнее осуществлять свои контрольные функции. В любом случае у наших специалистов будет под рукой информация о том, кто сколько электричества расходует. Ранее для этого им приходилось делать подомовые обходы и списывать показания счетчиков. Установка современных приборов учета позволит значительно сократить возможности хищения электроэнергии и уклонения от уплаты за потребляемое электричество». Конец цитаты. По словам Анатолия Габараева, до Нового года такие приборы учета установят в примыкающем к Цхинвалу селению Гуджабар Цхинвальского района. С Нового года счетчики ведут в эксплуатацию. Их закупка и установка осуществляется в рамках инвестпрограммы. Поэтапно планируется оснастить ими сначала весь частный сектор Цхинвала, а затем и государственные организации и учреждения. Иными словами, речь идет о счетчиках с радиоинтерфейсом и встроенной антенной. Удовольствие дорогое. В специализированных интернет-магазинах разброс цен от 17,5 до 24,5 тысяч рублей за штуку. Довольно странное решение для небольшого города. Выглядит как излишество. Тем более, что примерно 2-3 года назад в частном секторе уже заменили старые советские счетчики на современные. Та же серия SE-208, только без радиоинтерфейсов. Еще одна цитата из сообщения начальника электросетей Анатолия Габараева. Цитирую. Ранее в качестве эксперимента аналогичные приборы установили для нескольких десятков частных домовладений на улице Осетинской. Как показала практика, это себя в полной мере оправдало. Конец цитаты. В чем оправдало? В том, что контролеры сидят в тепле и им нет нужды ходить по дворам? Такие затраты имеют смысл, если сократить расходы на контролеров. И то вряд ли эффект будет ощутимым. Все-таки это дополнительные расходы от 17 до 24 миллионов рублей на каждую тысячу абонентов. Это примерно зарплата 10 контролеров, если исходить из оклада в 30 тысяч рублей, за 60-80 месяцев в зависимости от разброса цен. Утверждение о каких-то крупных хищениях электроэнергии и задолженности в 18 миллионов рублей у жителей Схинвала вызвало удивление у тех, с кем я говорил на эту тему. Получается около 3000 рублей на схинвальскую семью. По уверениям собеседников, такого не может быть. Контролеры регулярно обходят потребителей и отключают неплательщиков. Процедура несложная. У всех счетчики в прозрачных кофрах, на улице, в открытом для контролера доступе. Кроме того, электроэнергия поставляется по защищенным от несанкционированного подключения самонесущим изолированным проводам, так называемым СИПам. На такие провода не накинешь воздушку, как в добрые советские времена. Почему предприятие решилось на такое затратное мероприятие, объясняется просто. Замена счетчиков осуществляется за счет средств инвестпрограммы. В этом смысле мероприятие выглядит как банальное освоение российских средств. В российской практике подобные нововведения обычно осуществляются за счет абонентов. Здесь обошлось. Хотя я не представляю себе, как энергоснабжающая компания в российской глубинке может потребовать от абонента оплатить установку счетчика по цене, сопоставимого с 2-летним потреблением электроэнергии. В этом смысле новость хорошая – платить будет Россия. Хотя, наверное, считают мои схинвальские собеседники, можно было бы направить эти деньги на решение каких-то более насущных для жителей республики проблем. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
2022 год – год начала войны в Украине, борьбы части жителей Грузии за освобождение третьего президента Михаила Саакашвили, победы грузинских спортсменов в важных турнирах. С жителями Тбилиси о главных, на их взгляд, событиях уходящего года поговорил Серго Бригвадзе.
Что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?
Наверное, война в Украине стала самым важным событием года и для Грузии. Естественно, это не могло не повлиять на наше государство. Очень много беженцев из Украины приехало. Да и из России бежало очень много молодых людей, не желающих участвовать в войне. Все это серьезно повлияло на жизнь в Грузии по всем направлениям. Все остальные события в сравнении с войной кажутся не такими уж важными. Я очень надеюсь, что жизнь в будущем году начнет налаживаться. Пожелаю всей Грузии мира и всего хорошего. Это моя страна, и я ее люблю.
Вообще, в Грузии 2022 год был очень важным годом. Одно из главных событий – это уход Саакашвили из политики. Точнее, он пообещал, что уйдет из политики. То, что грузинская мечта осталась у власти и сохраняет позиции, несмотря на все провокации, вот что произошло и происходит важного в стране. Сейчас немного стабилизировалась ситуация. Я не говорю, что я за Иванишвили, но в период нахождения его команды у власти у меня хоть появилась работа. Если бы не команда Иванишвили, я уверен, в Грузии был бы открыт второй фронт, и ситуация в государстве была бы похуже той, что наблюдается сейчас в Украине. Пусть Всевышний даст нам мир. Я даже не задумывался об этом. Что в Грузии происходило важного? Ничего такого, чтобы изменило жизнь к лучшему или худшему. Но есть события, которые запомнились больше всего. Это, например, 6-я победа Лаши Талахадзе на чемпионате мира. И я очень рад, что у Грузии есть такие спортсмены. Хотелось бы отметить и переход Хвичи Кварацхелия в Наполи. Он очень сильный футболист, и благодаря ему футбол стало интереснее смотреть, да и перспективы появились у грузинской сборной. Кварацхелия – это феномен, уникальный парень. Он многого добьется, если не зазнается. Печальное событие – это то положение, в котором оказался третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Ужасно и то, что в Украине погибло столько граждан нашей страны, да и в целом все эти события. а позитивное сложно назвать. Немного хорошего происходило в этом году в стране. Наверное, можно было бы отметить реабилитацию столицы. Несмотря на то, что в Тбилиси все еще присутствует коррупция, все же что-то делается для улучшения жизни. Например, стало легче передвигаться с помощью городского транспорта. Единственное, что приходит на ум, это война в Украине, которая серьезно повлияла на ситуацию в Грузии. Ничего другого не могу сказать.
Не знаю, сразу так ничего и не припомнишь, но все же одно из самых главных событий года – это благоустройство Тбилиси. Мне очень нравится, как озеленили город. Не хочу хвалить Каладзе, но я рада, что мэрия взялась за парки и скверы. Конечно, много недочетов, однако нельзя не отметить того, что столица преображается. Дороги в центре стали более удобными, общественный транспорт. В остальном – ничего такого важного.
Хорошее – это, наверное, спорт. Наши футболисты в этом году добились немалых успехов. В общем, спортивные события. Вот и все.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.